лет.
Сообразим троих, а? Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Сообразим на троих». В студии постоянные ведущие передачи. Максим Костиков. Здравствуй, Максим.
Привет, привет.
Константин Калиниченко.
Добрый день.
И Александр Савенко, это я. В ближайшие 50 минут мы будем говорить на самые интересные и важные темы общественно-политической повестки Псковской области. Призываю радиослушателей активно присоединяться к нашей беседе в прямом эфире. Сделать это достаточно легко. Необходимо позвонить по телефону 56-73-72. Запишите или запомните 567372. Ждем ваших звонков. Ну а начать сегодня нашу передачу можно практически с тоста за российский парламентаризм. Дело в том, что именно сегодня отмечается этот праздник, можно сказать, профессиональный праздник всех депутатов Российской Федерации. Ну и, как говорится, глубоко символично, что именно в этот день проходит сессия областного собрания депутатов. Вообще она проходит обычно один раз в месяц. Вот так совпало, что именно сегодня, в день российского парламентаризма, депутаты собрались на пленарное заседание. И к этому моменту уже успели выступить представители оппозиционных фракций.
Я думаю, ты сейчас скажешь, уже успели поднять бокалы.
Может быть, успели поднять бокалы, потому что перерыв в работе сессии действительно уже был. Но
у них есть такая традиция, да, они собираются...
После сессии,
Нет, в перерыве. Я даже могу сказать, что одна такая сходка происходит в кабинете первого вице-спикера Виктора Антонова, а другая сходка в кабинете председателя комитета по экономической политике и АПК Александра Братчикова. Вот, и там депутаты кучкуются. Ну и понятно, что третья сходка или чаепитие происходит во фракции КПРФ. Ну понятно, что такие политики, как Лев Шлосберг, они... место себе не находит и, наверное, ходит просто по коридору.
Ну, они находят зато место на трибуне, когда объявляются выступления представителей фракции в начале заседания. Напомню, что эти выступления носят название такой неофициальной 10 минутки ненависти, и представители оппозиционных фракций имеют возможность сказать все то, что наболело.
Сегодня... На разрыв аорты.
Сегодня-то особого разрыва и не было, по-моему.
Ну, сегодня было три таких заметных выступления. Анатолий Копысов, представитель КПРФ, вновь обрушился с беспощадной критикой в адрес русофобов, антисоветчиков.
Американского империализма.
Да, досталось американцам, европейцам, ну и, в общем... всем другим вредителям. Лев Шлосберг, которого уже тоже сегодня вспомнили, яблочник, он заботился проблемой повышения кадастровой стоимости земли и, как сам сказал, посвятил свое выступление сжатому анализу этой ситуации. Ну, а Олег Бричак, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», тот, как обычно, кидал камни в огород действующего губернатора Андрея Турчака. Карфаген должен быть разрушен, ну, а губернатор должен быть отправлен в отставку. Ну, и, помимо прочего, Олег Михайлович сообщил о том, что уже в его отношении возбуждено уголовное дело. Все это он связал, опять же, со своей непримиримой борьбой с губернатором. Не исключил того, что окажется в СИЗО, но при этом за пределы Российской Федерации уезжать не собирается. Говорит, лучше окажусь в СИЗО. И вообще ставит вопрос так. Либо его победят, либо он все-таки добьется отставки губернатора. Вот в связи с этим у меня, коллеги, к вам такой вопрос. Вот та повестка, которую пытается сформировать оппозиция, парламентская оппозиция Псковской области. Это реально те вещи, которые волнуют избирателей, жителей региона, или это какие-то надуманные, в общем-то, вопросы? Насколько вообще все это находит отклик у людей, то, что говорит оппозиция, или они остаются равнодушными к тому, что заявляет оппозиция Псковской области?
Ну, я думаю, несомненно, Трамп и прочие, я бы сказал, лазейки для агентов мирового империализма, они, вот как люди просыпаются у нас с утра, они сразу же начинают волноваться по этому поводу.
Я включаю Евроньюз, смотрю, не напали ли американцы на нас?
Это очень, на мой взгляд, Евроньюз очень такой мягкий и толерантный канал. Надо включать, мне кажется, более жесткие какие-то вещи, ну, либо новости Северной Кореи смотреть через YouTube, либо какую-то более пропагандистскую историю. А здесь, в общем, несколько неожиданно прозвучало... много было посвящено международной повестке, и мне кажется, что коммунисты, они вот, ну, это же как какие-то фрейдистские, может быть, даже комплексы, они спят и видят мировую революцию, и... Насколько я помню, творчество дедушки Ленина, что вот чем оно хуже, тем оно в итоге будет лучше.
Ну да, война всех против всех.
Да.
Пусть
да,
одни капиталисты...
Одни поубивают других, да. И золотое правило, пусть хоть всех поубивают, лишь бы не было войны, оно вот, мне кажется, как-то вот красной нитью проходило. То есть не позвучало разве что Северная Корея. Ну да, международный терроризм, там многие вещи такие. Я не думаю, что вот этим люди озабочены. Что касается вопросов кадастровой стоимости земли, на самом деле это очень тонкий и сложный вопрос. И я считаю, вот не будучи садоводом, правда, я считаю, что политические силы на этом сейчас активно спекулируют. Тема очень непростая, тема неоднозначная, как минимум. Не в том ключе, как ее некоторые политические силы преподносят в виде очередного этапа ограбления народа. Ну, что касается продолжения вендетты, то Олег Михайлович классно примеряет на себя мантию или тогу вот этого вот Катона, не помню, старшего, наверное,
старшего,
все-таки.
Да, который Карфаген должен быть разрушен.
Что сказать? В очередной раз были великолепные артикуляции и прочие вещи, но, по-моему, мантра изрядно набила оскомину.
Я в целом согласен с мнением Константина. Я бы просто хотел бы отметить, что, ну, в очередной раз становится ясно, что только господин Шлосберг среди псковской оппозиции держит нос по ветру. Вот, ну, нравится.
И причем держит нос по ветру и ориентирован, как мне представляется, именно на ту часть избирателей, которая ходит на выборы. Да,
и которая вообще хоть чем-то интересуется. Вот, ну, это четко понятно, что псковские коммунисты, ну, они настолько, да, уже оторвались от реальности, они настолько вообще живут в каком-то своем, я не знаю, даже не то что выдуманном мире, да, как бы состоящем, с одной стороны, из каких-то вот их же собственных химер и мифологем, с которым они существуют, а с другой стороны, комфортного, лояльного состояния, которое они определили, вот, будучи системной оппозицией.
Да, чего так и не бороться с режимом, да, если собраться на свою конференцию и вместо какого-то конкретного разговора о предстоящих выборах, о формах борьбы, просто тоже начать говорить Сирия, американцы.
Я согласен. На мой взгляд, это вообще большая катастрофа для Псковской области, потому что, я имею в виду, для тех, кто придерживается политических взглядов, что самая массовая, ну, по крайней мере, формально, и ведущая политическая сила в регионе – это КПРФ, ну, в настоящий момент, ну, абсолютно выглядит нелепо, слабо и демонстрирует всеми формами и видами, как бы, соглашательскую позицию, там…
Оппортунисты, фактически.
Да я не знаю, это еще Штрейбрехер и пролетарская революция. Посмотрите, вот эта показательная встреча на прошлой неделе нового лидера КПРФ с Андреем Турчуком. Я вот согласен с нашим обозревателем на Псковской ленте новостей, который описал это в весьма ироничной форме, да, ну это, по сути дела, там на фоне иконы, это фотографии, это чуть ли, так сказать, не акт присяги, да, вот вассала перед сюзереном. Выглядит
это именно
так. Ну, при этом
пытаются сохранить лицо, и в том релизе, который был подготовлен пресс-службой губернатора...
Поменяли фамилии местами, да,
да,
поменяли, вот, очень смешно.
Да, и получилось так, что не губернатор встретился с первым секретарем Петром Алексеенко, а именно Петр Алексеенко встретился с Андреем Турчуком, для чего пошел в дом совета, в кабинет губернатору. Конечно, это все очень забавно.
Цитирую сейчас вот по Псковской ленте новостей Анатолия Петровича Копосова, нашего вице-спикера от КПРФ и ветерана партийного фронта. «Главной мишенью для американцев была и остается наша страна. Грядет глобальный военный конфликт. Трамп нарушил свои предвыборные обещания».
Интересно, это просто же, вообще...
Да.
Что он, это... Анатолий Петрович?
Да, известный специалист по международной политике. «Оправдались прогнозы КПРФ. Кто бы ни пришел в Белый дом, прежде всего он служит интересам американской олигархии».
А кто бы сомневался, что так и будет.
Неужели?
Это вот капитан очевидность просто-таки. А ее интересы стоят в максимальном ослаблении и удушении нашей страны, сказал Анатолий Копасов. Ну тут что, тут, как говорится, даже добавить нечего.
Нет, вот. Добавить
какие уж тут ветераны Псковской области, какие уж тут садоводы, какие нет. здесь проблемы регионального значения? Где
ну,
эти люди?
Ну, в принципе,
они
если...
с американской олигархией воюют.
Я думаю, что если Трамп на кого-нибудь нападет, на Северную Корею, там, предположим, Карл Винсент какой-нибудь ударит, то появятся новые дети войны, и тогда будет новый виток, новая тема.
Ну, как
тема,
бы не грешно, да. Да, смеяться да. в этом плане, но, в общем-то, других эмоций тут что, можно только развести. И вот это вот главная оппозиционная партия в нашей области. О чем мы тогда говорим? То, что касается Олега Борчака, ну вот мы с ним тут недавно встречались, с Александром беседовали, и ему, в принципе, высказали свою точку зрения. Ну, первые страницы вот этого захватывающего романа, как
борьба
говорится,
против
«Я
губернатора».
Один против ветра, да. Был очень интересным, может быть, да, там красивые картинки, но вот как-то затянулось на полгода, мы уже видим одно и то же, да. Хотелось бы как-то увидеть. Ну уж или бы его все зубы закрыли бы, ну или уж тогда бы губернатора сняли, а то вот это все одно и то
ну,
же
Олег
говорит.
Олег Михайлович не возражает, да, я
да,
думаю,
ну вот уж хоть бы что-то бы произошло. Ну сколько месяцев можно слушать меня, скоро поставят в СИЗО, но губернатора надо отправить в отставку. Это вот мантра, я согласен.
Это же давно замеченная, так сказать, логика, хронология и последовательность. Кто и чем больше говорит о том, что «ой, меня сейчас посадят», «ой, меня сейчас закроют», «Черная Волга» уже на горизонте, и эта «Черная Волга», она все никак не едет и не едет. Вот не едет и не едет.
Ну, судя по сегодняшнему его выступлению, чего-то дождался, уже, видите, возбудили
уголовное дело. Не, ну, придумали бы что-нибудь новое, я не знаю, взяли бы в живое кольцо Дом Советов, устроили бы акты самосожжения. Ну, не знаю.
Девушек, акты самосожжения, это, наверное, призыв к чему-нибудь уже.
А, да-да, я прошу прощения, я в ироничной форме. Ну, так сказать, не знаю, да, девушек топлес бы выставили бы напротив...
Кстати, тренд.
По крайней мере, это все бы средства массовой информации заметили бы.
А то какая-то одна и та же день сурка сплошной. Уважаемые наши радиослушатели, 567372, наш телефон в студии. Как вы считаете, вот псковская системная оппозиция, представленная в региональном парламенте, она вообще заметна? Вы видите ее деятельность, вы видите ее работу, вы видите, как она борется за власть? Или это все какая-то квазидеятельность и все это, в общем-то, элементы политпроцесса, который власть, в общем-то, и организует? Вот высказывайте свое мнение.
Да, вот, кстати, на фоне такой системной оппозиции в Псковской области значительно легче выделиться оппозиции несистемной, что также, на что обращают внимание мои коллеги, политобозреватели, все чаще в центре внимания средств массовой информации оказываются лидеры нетрадиционных партий, не коммунисты, не справедливороссы, не яблочник Лев Шлосберг, о котором сегодня
ну,
уже не
я однако... бы его все-таки, Шлосберг бы похвалил, он, по крайней мере, вот реально что-то делает, да. Вот, например, запустил в интернете свою...
Шлосберг Лайв, это называется,
да,
выходит раз в неделю, да, в интернете можно послушать, что Лев Маркович думает.
В ежедневном формате присылают какие-то пресс-релизы о том, что они там делают, пишут какие-то запросы, требуют инициации каких-то уголовных дел. Ну, я
молодец, не... молодец, соглашусь, да,
хоть
давайте
Лева
Марковича...
бьет в бубен.
Да, в общий ряд не ставить, но я все-таки стал говорить о другом, о том, что представители так называемых малых партий, которые не представлены в парламенте Российской Федерации, в областном собрании депутатов, они все чаще оказываются в центре внимания. Мы уже неоднократно в наших программах предыдущих говорили об активности регионального отделения партии «Родина», которая начала процесс против городских властей и лично Ивана Цицерского. Достаточно много об этом говорили. Ну и, конечно, не остается незамеченной активность общественного движения «Открытая Россия». Я напомню, что не так давно эта организация появилась области. В конце прошлого года прошла презентация, а уже в марте этого года появилось региональное отделение в Пскове. Его руководителем стал Юрий Каныгин. Ну и вот буквально вчера стало известно, что Генпрокуратура Российской Федерации отнесла «Открытую Россию» к числу нежелательных на территории Российской Федерации организаций. При этом сразу последовали комментарии из-за границы и от представителей «Открытой России» в нашей стране о том, что вроде как речь идет не об их организации, которая действует в нашей стране, а об иностранных организациях. Тем не менее, все понимают, что речь идет о сторонниках Михаила Ходорковского, нежелательными признанные организации, к руководству которых он имеет самое непосредственное отношение. Кроме того, это американская организация, которую возглавляет его сын. И совершенно очевидно, что «Открытая Россия» объявлена нежелательной организацией. И еще интересный момент. Буквально вчера вечером в Пскове был задержан такой известный националист Георгий Павлов, он же Гоша Ариец, так его называют еще с 90-х годов, который распространял листовки, приглашение на акцию «Оппозиции надоел». Ее организацией как раз занимается «Открытая Россия». Дорогие друзья, насколько вам все это представляется логичным или, наоборот, странным, что, например, националист приглашает на акцию «Открытая Россия»?
Ну, это театр абсурда. Мы наблюдаем его уже второй месяц.
Это натурально, паноптикум, конечно, и вот эта вся вчерашняя история. Ну и кроме того, надо сказать, что практически все три, наверное, да, наиболее известных деятелей националистического движения вот в нашем регионе за последние годы, они за последний месяц так или иначе засветились. То есть,
и там, я бы сказал, в «Открытой России».
И в «Открытой России», да. Кто-то съездил в Таллин на конференцию, кто-то вчера попался за распространением листовок, ну и кто-то даже вот руководит, собственно, этой организацией. Хотя вот получилось из вчерашних новостей не очень понятно какой. Видимо, Михаил Борисович Ходорковский, памятуя о своем нефтегазовом прошлом, на всякий случай насоздавал чертову тучу дочерних каких-то структур, потому что непонятно, кого будут в итоге валить и куда ему, видимо, выводить активы. Я вот не очень понимаю смысла всех этих организаций. Понятно, что признание, как там это называется, нежелательной организации, это по большому счету, но некое спрямление кривой, то есть без суда, да, можно запрещать деятельность или ограничивать деятельность.
Интересный
организации.
Момент. По поводу... То, что связано с участием там националистов, я просто разговаривал в Пскове со многими знакомыми коллегами и журналистами, которые люди традиционно либеральных взглядов и всегда поддерживают либеральные политические организации, которые очень приветствовали приход сюда «Открытой России», видя в ней все-таки структуру, которая исповедует ценности либерализма в первую очередь, демократические ценности. И сейчас у них серьезная проблема, потому что ну, ясно становится, что организаторами акций становятся вот, националисты, притом известные еще с 90-х годов как организаторы, ну, мягко говоря, таких антисемитских акций.
Люди, которые гадили буквально в прямом смысле этого слова под дверями своих оппонентов.
Да, того же Льва Шлосберга, да, и вот как им теперь всем там ужиться в одном флаконе, в общем-то, не очень понятно, как вот это будет происходить. И тот факт, что фактически, де-факто, у нас националисты захватили эту «Открытую Россию» в Пскове, вообще делает ее движение и развитие дальнейшее, ну, под таким, под большим вопросом, как это все будет.
Я думаю,
не
что
очень
если даже у них ничего не получится, хотя политика — это искусство компромисса, и, может быть, Лев Маркович уже забыл какие-то, так сказать, вот эти органические грехи из 90-х годов.
Не думаю.
А, ну, черт возьми, тогда посмотрим в ближайшем будущем.
Можно было бы ему позвонить, но он сейчас находится на сессии областного собрания.
Я думаю, что ему и без нас хорошо. Вот. Я просто не знаю, мне кажется, получится в крайнем случае, в самом плохом случае, получится какой-нибудь очередной рассказ там в духе Михаила Веллера о том, как Гитлер и Моше Даян внезапно очутились за одним столом. Ну, на сегодняшний день это какой-то реально паноптикум, конечно, получается. Понятно, что «Открытая Россия» вроде как декларирует вот эту открытость, и, пожалуйста, все флаги в гости к нам, но, по-моему, перешли вот эти вот и черту, и красную линию, и так далее, и сейчас... На самом деле получается, что многие люди, ну, не с надеждой, но, по крайней мере, с интересом смотрели, сейчас на это все смотрят, ну, насколько я вот понимаю, уже в основном с какой-то некой брезгливостью даже, что это за организация такая, у них вот сегодня там где-то плюс-минус суды, через пару-тройку дней они вроде как собираются не на субботник, а какие-то отстаивать интересы. Ну, посмотрим, что из этого выйдет.
Да, вот, кстати, интересно посмотреть будет действительно в субботу, насколько многочисленной будет эта акция, да, организация, которая занимается «Открытая Россия», кто из медийных лиц, из тех, кого легко вот узнать, понять, кто придет на эту акцию, собираюсь сходить обязательно в субботу.
И... А меня больше интересует, насколько, ведь эта акция, насколько я сейчас понимаю, разрешена, да?
Да,
она согласована администрацией области, и вот мой мои ожидания, мы с Александром обменивались, что на нее, по идее, должно прийти народу меньше, чем на ту, которая была запрещена. Это просто еще раз покажет глупость действующей власти, которая пытается что-то запрещать, не допускать, вставлять какие-то палки в колеса, признавать кого-то там нежелательными организациями. Зачем вы искусственно толкаете эти организации и людей в целом, которые хотят что-то высказать, да, вот в эту маргинальную зону? Да для чего? Ну, вот мы посмотрим, сколько придет туда. Я уверен, что придет не так много людей. Может быть, это и плохо. И, скорее всего, даже это плохо, что люди у нас неактивны и не проявляют вот этой самой гражданской активности, не требуют о своих правах. Но с точки зрения власти, так это понятно, что плюс.
С точки зрения власти, несомненный плюс. А насчет того, кто придет, я, честно говоря, не уверен, что придет намного меньше. Придут, мне кажется, практически те же, кто и был. И мне
готов заключить пари, думаю, что намного будет меньше людей, не говоря уже об акции садоводов, когда было около 250, а сами
садоводов
организаторы...
Садоводов было больше, чем...
Да. Садоводов было
но
больше,
и но та там... акция, которая была 26 марта, когда сторонники Навального, другие примкнули к ним, там было около 100. Вот мой прогноз, что будет значительно меньше, будет невооруженным глазом это видно.
Там было около 100, из них 10-15-20, скажем так, активных, и 80-90 пришли постоять, либо шли мимо, скажем так.
Да, практически всех
активных
задержали.
Плюс сотрудники администрации,
да,
правоохранительных органов, да, и журналисты.
Люди в штатском, так сказать. А садоводы все-таки там люди собрались вокруг конкретной проблемы. Я думаю, что рано или поздно в нашем городе люди соберутся там по какой-нибудь дорожной проблеме, если так дальше все будет.
Вот. А вот это была бы тема актуальная для протеста. Ну, дороги-то просто ужас.
Ну, не дай бог, хочется надеяться, что все-таки, как и обещали, к 9 мая сделают, чуть ли не в круглосуточном режиме обещали делать. И я не знаю, не могу, вот нет оптимизма на этот счет. Вот. А по поводу митингов, мне кажется, вот, чтобы эту тему как-то закруглить, мне кажется, очень хорошо, когда власть гибкая, и если даже она в какой-то ситуации поступила, может быть, не... скажем так, не совсем верно методологически, вот, она приняла какие-то меры, и ну, мы справилась. Видим, что она не деревянная у нас, скажем так.
Коллеги, я хочу напомнить, телефон студии 567372, мы ждем звонков радиослушателей, говорим сегодня, ну, в первой части программы об оппозиции, и системной, и несистемной, о протестной акции в Пскове, в нашем регионе. Пожалуйста, присоединяйтесь активнее к нашему разговору, высказывайте свое мнение. Но я, учитывая, что уже около половины программы прошло, предлагаю как-то постепенно переходить и к другим темам. И напомню, что сегодня у нас последний день регистрации кандидатов на праймерис «Единой России» по отбору команды кандидатов на сентябрьских выборах. Не знаю, вот кому из вас, так сказать, адресовать вопросы, предоставить слово. Как вам кажется, насколько этот процесс в этом году отличался от того, к чему мы привыкли за последние годы, предварительное голосование «Единой России»? Было ли вообще хоть что-то такое, что вас удивило?
Ну, я бы сказал бы, как грустна и печальна наша оппозиция, о которой мы говорили в начале программы, насколько она далека и оторвана от человеческих проблем, также, в общем-то, к сожалению, печально наблюдать за попытками обновления в партии «Единая Россия». Не вижу я там никакого обновления. Не вижу я там никакой ротации. По-моему, те же яйца, только в профиль.
Ну, это мы, наверное, говорим сейчас прежде всего о праймерис по отбору кандидатов в Псковскую городскую думу. Это нам ближе. Вот это мы...
Согласен, да. Я не буду говорить о том, что происходит там в районах области. Я не слежу за ситуацией.
Ну, а? На самом деле появляются новые лица. Я понимаю, что очевидный скепсис. Я понимаю, что в каком-то смысле старт кампании, он, наверное, не оправдал возлагаемых надежд. То есть изначально все-таки эмоций было несколько больше, а дальше тема ушла во внутрипартийную тематику. Скажем так, и пресса не сильно большое это внимание уделяла, и масса проектов, которые стартовали месяц-два назад, они как-то, в общем-то, так, наверное, и подзатихли. Другое дело, что есть несколько, на мой взгляд, направлений. Первое — это то, что вообще-то праймерис для нас, как ни странно звучит, это пока еще новая вещь. Но мы тут шишки набиваем все. Многие вещи, конечно же, достаточно криво и топорно делаются. Некоторые, Посмотрим. Я не знаю, работает эта схема или нет, но вот если она работает, значит хорошо. Выбирают какую-то узкую тему и работают над ней в рамках предвыборной тематики. Ну, допустим, уборка мусора в городе. Тема вечная, да, то есть, ну, мы берем и начинаем развивать активность в части, касающейся убирания свалок. Ну, правильная вещь, потому что нельзя всем сделать ремонт ЖКХ сразу, нельзя все дороги починить, а вот свалки на самом деле убирать можно, эта тема достаточно медийная. Если эта тема прокатывает, ну, вот мы увидим, наверное, новое лицо, я так понимаю. Во всем остальном, ну, а что сделать? Аксакалы тоже хотят участвовать и продолжать, так сказать.
Да не, ну, преемственность, конечно, должна быть. Просто всегда ожидаешь от этого процесса там каких-то... И сами единоросс об этом заявляют, новых ярких имен.
Ну, вот не выстрелили, что делать. Не в этот раз.
Ну, когда же он будет?
Эх.
Когда же он будет? Это уже... Который раз мы ждем. А у нас звонок в студию, 567372, наш телефон. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я в эфире?
Да, мы вас слушаем, говорите.
Представьтесь,
значит,
пожалуйста.
Часа два назад, возвращаясь домой, я обратил внимание, что на осветительных опорах полосатые, желтые какие-то новые листовки. В конце концов, я не выдержал, подошел и прочитаю. Там написано всего... Надоело, 29.04, надоело. Затем я вижу, увидел этого самого человека, который расклеивает эти листовки. Я подошел к нему, у него рулон липкой ленты, шириной 2 сантиметра 50.
Интересно.
Рулон хороший, увидел стрелку такой здоровый. Он ходит и обклеивает эти столбы, опоры. Я говорю, кто решил, кто разрешил, кто уполномочил, ты откуда? Ну, он помоложе меня, мне, простите, скоро 80. Вот, он сиганул, я его, конечно, не догнал. Но все столбы по улице Народной, вот по всем по дворам, обклеены этими желтыми полосами. И все, надоело.
Ну, вот Гошу Рица вчера поймали.
Это нужно уже, наверное, вызывать эти самые, как его, или, ну, наши органы, которые занимаются, ликвидируют этих друзей.
Понятно. Вот вчера одного такого активиста, как раз Георгия Павлова, задержали, да, он тоже раздавал или расклеивал листовки.
Да, с ним провели беседу в отделении полиции, после чего был отпущен. Так, вроде как даже не составляли протокол.
Тогда, может быть, это он и был.
Возможно.
Повторил, так сказать,
да. Подвиг. Скажите, пожалуйста, а вот вы против того, чтобы люди распространяли листовки и призывали всех на митинги?
Нет, подсказывают, что уже отключился наш собеседник, к сожалению.
Уважаемые радиослушатели, мы сегодня обсуждаем действия партии власти и оппозиции. Скажите, вот видите ли вы действия наших оппозиционеров, как вы их оцениваете, поддерживаете ли вы как системную оппозицию, так и несистемную оппозицию? Должны ли проходить митинги в такой форме, в которой мы сейчас это наблюдаем? Ну и как вы оцениваете, как псковские коммунисты, справедливороссы, яблочники на них реагируют?
Вообще, ну, а мы до звонка радиослушателя уже стали говорить о праймере «Единой России». Я как раз собирался подкинуть конкретных цифр и фактов о том, как проходит этот процесс. Не далее, как сегодня утром решил зайти на официальный сайт предварительного голосования «Единой России» и посмотрел ситуацию по отбору кандидатов в Псковскую городскую думу. Ну, возможно, вот эти цифры не окончательные, поскольку еще процесс продолжается, да? Что видно? Более 70 человек, 73 участника там. Из них почти четверть — это действующие депутаты, это практически в полном составе фракция «Единая Россия» в Псковской городской думе, и еще один депутат, бывший эсер Евгений Самойлов.
Вот вам и обновление.
Да, примерно столько же, на мой взгляд, это те люди, кого можно отнести к кадровому резерву для вот той самой ротации, о которой мы говорили. Ну, здесь можно вспомнить там Сергей Елизаров, члена Общероссийского народного фронта, такой активный общественник, Денис Иванов, предприниматель.
Который баллотировался уже в областное собрание.
Да, Валерий Тюменцев, директор муниципального предприятия в городе Пскове. И тут же группа достаточно известных людей, ну, известных как, ранее работали в органах государственной власти, какие-то общественные объединения, известные фирмы. Вот такая группа, тоже примерно четверть от общего количества. И все остальное, вот на мой взгляд, да, это не более чем массовка. Это примерно половина от этих 73 человек. Это те, как мне представляется, кто ни на что особо не претендует. Ну, может быть, кто-то из них и, так сказать, амбициозный человек думает, что ну вот таким образом прорвется. Но, как нам Иван Николаевич Цицерский когда-то в этом эфире говорил, в этой студии, мало представить свою биографию. Надо показать, что ты сделал для города, для людей.
Ну, может быть, здесь стратегия как бы двухходовок. Ну, вот смотрите, Денис Иванов, да, руководитель...
фасадной кровельной системы,
да, он заявился на праймерис в областное собрание депутатов. Достаточно там неплохо выступил.
Нашел в связке с доктором
Васильевым, mm-hmm. да, ну, в областное собрание не попал, а теперь зато идет уже в городскую думу, и, насколько я слышал, там в партийных кругах рассматривается как один из там фаворитов. Ну, на каком-то своем этом округе, не помню каком. Ну, может быть, просто люди заявляются на том, чтобы, может быть, не обязательно попасть сейчас в обойму, да? Ну, по крайней мере, засветиться. В этом плане, я считаю...
Это очень хорошая практика.
Это хорошая практика, да. И ее можно, в общем, только поддерживать. Ну, примерно такие же схемы существуют и в западных демократиях. Другой вопрос, что пока... Тот костяк, который там, скажем так, кристаллизуется на данный момент, те, которые, скорее всего, попадут в городскую думу, это, в общем-то, команда Цицерского, версия 2.0, да? То есть, по сути дела, та же самая команда, которая, в общем-то, была в городской думе и которая ответственна за состояние в городе после предыдущих, там, предыдущего пятилетия. Вот. Вот это интересно. Интересно,
да, и на самом деле, мне кажется, это... в достаточной мере повторяет ту ситуацию, которая была и на выборах в областное собрание депутатов, да, когда тоже много говорили о ротации, о том, что новая кровь, но в целом мы увидели, что практически все одномандатные округа представляли действующие депутаты, они победили, и такой уж сильно заметной ротации не произошло.
567372, наш телефон в студии. Уважаемые радиослушатели, как вы считаете, вот та команда, где партийное большинство принадлежало Единой России, и которая сегодня фактически вновь идет на выборы, вот насколько вы доверяете этим людям, насколько вы поддерживаете их, насколько вы считаете, надо передоверить команде Цицерского управление городом, да, и которая несет всю полноту ответственности. Выскажите свое мнение, присоединяйтесь к нам.
Мне кажется, тут до некоторой степени нельзя говорить, хорошо это или плохо. Это отражает объективную ситуацию в нашем городе. Вот у нас есть некий пул, скажем так, аксакалов, которые достаточно давно, да, присутствуют во власти. Потом есть некий провал. И потом есть некие молодые волки, которые хотят в эту власть прийти, и которых Иван Николаевич периодически по-разному называет огульными шарлатанами, шантапоидом или еще как-то. Здесь на самом деле есть сразу же когнитивный диссонанс, потому что откуда же они узнают, так сказать, о том, как вести межбюджетные дела, если они в эту власть не придут. Ну, не по учебникам.
У них была школа кандидатов.
Школа, да. Ну, еще учебники есть, да, и закон этот муниципальный. Вот. Но логика, в общем-то, такая, что во всем мире, в западных демократиях, да, во власть приходят в основном люди состоявшиеся. Вот так, чтобы вот со студенческой скамьи я тут посидел после пары на переменке, у меня куча идей, а давайте-ка вы меня сейчас изберете, не назначите, а именно изберете, то есть доверие окажете мне такому классному, и я, соответственно, подниму город из руин. Естественно, так не бывает. Поэтому волей и неволей мы оказываемся заложниками вот этой ситуации. Вроде бы и хочется поменять, ну, хотя бы не потому что надоели, не надоели, а просто ну, для ротации, чтобы новые лица какие-то были. Но получается, на трезвую голову, что называется, окинув окружающее пространство, ну а на кого? А в общем-то и не на кого. Ну им, да, вот такие персонажи, которые сделали определенное себе имя в бизнесе, я думаю, что они имеют полное право на получение какого-то мандата доверия. Ну, посмотрим, посмотрим. Все-таки есть, получается, новые имена.
Здесь еще какой интересный момент, что многие, скажем так, политологи, наблюдатели, да и члены самой партии, многие представители политической элиты ожидали, что действующий губернатор как-то и вообще администрация области в этот раз усилит свое влияние на процесс формирования вот этой команды городской, будет больше влиять на ход праймериза, как-то там стараться это все дело моделировать, чтобы все-таки ну, усилить контроль над городом. Потому что мы помним, что действующая модель власти, она сложилась после кризиса 2012 года, сразу же после прошлых выборов, когда между администрацией области и муниципальной властью был прямой конфликт. Да? Сейчас сегодняшняя модель – это модель такая компромиссная. И многие ожидали, что все-таки произойдет легкое... переформатирование и корректировка этой команды, вот, которая приведет к усилению региональной власти. Но вот пока мы этого не наблюдаем. Пока, мне кажется, вот, процесс он идет самоходом. Да? Фактически Ивану Николаевичу предоставлен карт-бланш, как и в прошлый раз.
А я думаю, сейчас уже можно не перестраховываться и не говорить пока, потому что, как уже было сказано, сегодня последний день подачи документов в движение, и я полагаю, что если мы до сегодняшнего дня не знаем о том, что такая альтернативная команда, которую поддерживал бы Дом Советов, появилась, если мы об этом не знаем, то наверняка она и не появится. И в любом случае на следующем этапе, в оставшийся месяц, не может этого произойти, потому что если не команда Цицерского версии 2.0, то кто? Вот та массовка, о которой я говорил, да, какие-то одиночные представители общественных организаций, непонятно на кого тогда менять. Так что я думаю, сейчас уже можно не осторожничать, не говорить, что пока, да, а уже совершенно...
Это факт, да, идет та же команда.
Я думаю, что как бы не участвовала какая-то третья сила, там, региональная администрация, еще кто-то в этих выборах, ну, положение дел таково, что любая команда, которая не пришла бы в результате муниципальных выборов, это была бы команда Цицерского 2.0. Ну, сейчас вот такой имидж и такой рейтинг, наверное, у Ивана Николаевича. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Кто-то считает, что, в общем-то, и вся пресс-служба работает исключительно на одного человека, и поэтому создается впечатление, что вот он как этот Спайдермен, я бы сказал, он везде, или Бэтмен, да, то есть он везде, он выручает, он берет на контроль. Правда, дороги что-то лучше все пока не становятся. Но мы надеемся, но мы же верим, потому что в конце всегда должен быть хэппи-энд.
Да, давайте спросим наших радиослушателей. 567372, вы верите в хэппи-энд команды Цицерского?
Верите в энд или в хэппи-энд?
Или в хэппи-энд, да. Позвоните и выскажите свое мнение, поддерживаете ли вы вот движение команды Цицерского, то есть того костяка парламентского большинства городской думы, единороссов, которые идут во власть, или, в общем-то, вы ожидаете каких-то перемен и перестановок от будущих выборов в Псковскую городскую думу. Таков наш сегодняшний вопрос. Будем рады с вами пообщаться. 567372, наш телефон в студии.
Ну, а я еще, наверное, просто хотел бы напомнить, да, про этот процесс сегодня так это четко не прозвучало. Заканчивается вот этот этап выдвижения кандидатов, после чего последуют встречи с избирателями, дебаты, а в конце мая будет день предварительного голосования. По результатам именно вот этого голосования будет определена та самая команда «Единой России», партии власти, которая пойдет на выборы. И как неоднократно уже подчеркивали руководители партии, в этот раз, ну вот, совершенно жестко победил на праймере. Представишь «Единую Россию» на выборах. Не сумел победить, ну извини, попробуй себя в чем-то другом, да, такая поддержка партийная тебе оказана не будет. А верите, кстати, в то, что на этот раз вот стопроцентно будет выдержано это обещание и представят «Единую Россию»?
Я в это верю практически абсолютно, и должен сказать, что, наверное, вот впервые за всю историю псковских праймерис я постараюсь наблюдать за ними в таком
100%. А сам ты участвовать будешь?
Объеме. Нет, я пока не достаточно хорошо знаю.
Не в плане как
знаю.
Участник и как кандидат, а как участник дебатов, предварительного голосования.
Ну, я пока, честно говоря, не принял для себя, даже не думал над этим. Вот. Наверное, скорее нет. Чем да. Вот, скорее нет, чем да, и не планирую, конечно.
Ну, а так вообще, как считаешь, много вот агитации, информации об этом процессе?
Нет, я считаю, я вот, честно говоря, ожидал, что информации и агитации будет несколько больше. У нас все-таки пока упор вот в эти вот сити-форматы, и еще такая есть проблема, мы периодически это затрагиваем, то, что вот мир ушел в социальные сети, и реклама, и маркетинг, все уходит в социальные сети, и практика показывает, что наши политические лидеры пока ни черта в этом не понимают и работать в этом формате не умеют. То есть они что-то где-то
слышали.
Кроме
Шлосберга.
Ну вот, приходится, видимо, признать. Не только, конечно, есть и другие представители, но в основном, да, получается так. Они зачем-то создают странички, создают их...
Мертворожденные.
Мертворожденные, создают иногда дубликаты, создают их, страшно сказать, в Одноклассниках. Зачем все это делается? Потом эти странички мертвые, это действует в негатив. Ну, мы это видели, кстати, на областных,
да,
на областном,
да, да,
собрании.
И у нас звонок это... в студию.
Да, давайте Алло. Послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь.
Это снова звонит Борис из Пскова.
Здравствуйте.
Через полтора года город отмечает ганзийские дни. Так вот, будьте любезны передать брейчакам, Шлосбергам, Красновым и прочим их примкнувшим, что коней на переправе не меняют.
Отлично, мы обязательно передадим. Как
я все сказал.
Да, спасибо.
Так, на голос вот Ивана Николаевича
вот
не похоже
четко
было.
Прямо... Четко поддержка команды ЦСРского видна. И если у вас есть альтернативные точки зрения мнению Бориса, пожалуйста, обращайтесь к нам. Если вот Борис поддерживает нынешний курс,
а кто-то скажет, Борис, ты не прав.
Да, если есть такие, то мы готовы предоставить вам возможность,
да, кстати,
в нашем
есть
эфире.
Еще один звонок, давайте послушаем. Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Хотел бы... на ваш поставленный вопрос ответит следующее, что даже при вот этом раскладе под управлением Чецерского команда, она в принципе выиграет, но развития для города не будет. Отвечу почему. Потому что не столь важно там, где надо веник приложить, где надо качельку покрасить там, или еще что-то, нужно менять полностью модель управления городом, чтобы она была гибче, чтобы не было такого, что администрация свою линию проводит, а глава города не может повлиять, он заложник вышестоящих персон. Вот такого плана. У вас есть какие-нибудь вопросы?
У нас вопросов нет, но вот вы сказали вначале, что вы как-то убеждены, что эта команда победит. Почему вы так думаете?
Потому что у нас всегда, так сказать, при нашей пассивности есть административный аппарат, который...
То есть это пресловутый административный ресурс. А альтернативу-то вы видите, вот где-то кто-то, чтобы эту альтернативу сказал, нет, не команда ЦСРского, а там команда Иванова, Петрова, Сидорова, условно говоря.
Я вижу альтернативу только в одном кандидате, который бы мог бы серьезно изменить что-то. Это Лев Маркович, но у него организационные сложности. Практически он...
У него сложности.
Да, он, как сказать, выходец из СССР, как и не все мы, он не может еще полностью развернуться как следует.
Мне кажется, понятно. Здесь не в административном, конечно же, ресурсе дело, а вспоминается какой-то вот знаменитый матч там сборных Чили и СССР, когда, по-моему, грохнули Сальвадора Альенде, и советская команда не полетела играть в Чили. И какие-то фрагменты, когда сборная Чили, вся 11 игроков разгоняются, наших нет, и вот они там перепасовка, и они забивают этот один гол, и на этом, в общем, матч заканчивается, трибуны ликуют, сборная Чили победила, сборная Советского Союза проиграла. Вот и здесь такая же ситуация. Команда ЦСРского может быть хорошая, а может быть плохая. Мы об этом даже, в принципе, можем и не знать. Альтернативы пока вообще не видно. То есть вот эта вот практика оппозиции, которая думает, ага, у нас выборы там какого-то 10 сентября, ну ничего, 9 вечера мы сейчас тут соберемся, чайку нальем и решим, как мы будем действовать, стратегию будем разрабатывать. Вот. И потом оппозиция выйдет 11-го условно с утра, скажет, что выборы были нечестными, административный ресурс, все подтасовали, у нас украли заслуженную победу. Вот опять будет такая история. В данной ситуации, повторюсь, да вообще все равно, какая будет команда с точки зрения конечного результата. На самом деле Сергей Иванович абсолютно прав. Тут победа на данный момент там, на 100% практически гарантирована.
Ну, раз вспомню футбол, я вспомню из истории псковского футбола, был такой период в самом конце 90-х годов, когда наша команда утратила статус профессионального клуба и перешла в любительскую, да, лигу и проводила матчи с командами студентов, угу, просто любителей, кто занимается...
Побеждала всех.
Да, обыгрывала всех, и я-то предполагал, что большого интереса у любителей спорта, да, в Пскове, угу, такие матчи вызывать не будут. Но когда приезжает какая-то команда из Петербурга, Алые Паруса, угу, и наши рвут там на машиностроителей 7-0, Но удивительно было, что очень много людей ходило, чуть ли не полный стадион.
Да, и Малафеев, по-моему, тренировал команду, насколько я помню.
Что-то мне это вот напомнило ситуация футбольная конца 90-х годов, то, что отчасти мы наблюдаем и сейчас применительно к «Единой России».
Юлий Цезарь, да, говорил, что лучше быть первым парнем на деревне, да? Ну, в общем, наверное, такая вот практика получается.
Ну, это в целом как бы парадокс, с одной стороны, а с другой стороны, некая уже политическая традиция последних десятилетий. Все время критикуют партию власти, все время говорят, что она действует там административными методами, что она побеждает нечестно. Но, мне кажется, самая главная проблема заключается в том, что оппозиция никак не может предоставить реальную альтернативу. Да? Вот и организационно, о чем сказал Сергей Иванович, и идеологически, и кадрово, да, да, вот мы ее просто не видим. И вроде бы у общества есть запрос, есть потребность. Люди вот нам в студии обращаются, они хотят увидеть что-то другое. Они критикуют действующую власть, они подвергают ее каким-то нападкам. Но, собственно говоря, не видно, вокруг чего оно должно объединяться.
Так это же на самом деле очень часто и срабатывает уже буквально вот перед кабинкой для голосования. Ты можешь быть 10 раз оппозиционером, но если есть хоть капля здравого смысла и ума в голове, где разум, где логика, да, человек все-таки думает, ну, черт возьми, может быть, мне не нравится эта власть. Но он посмотрел, вот коммунисты, которые опять про Трампа и Северную Корею со Швецией вспомнили. Вот Олег Михайлович, который в свой мир ушел просто в виртуале каком-то и живет. ЛДПР, они выступали сегодня в 10-минутке ненависти. Я что-то как-то...
Нет, не ЛДПР, они решили манкировать
в этот раз. А зачем? На самом деле, да. Зачем? Вот. И волей-неволей ты всю свою оппозиционность запихнешь себе куда-нибудь поглубже и проголосуешь, ну, либо там против всех, либо ты не дойдешь до этого участка. Поэтому и получается так, что электорат партии власти, он доходит. Их худо-бедно устраивает.
И, кстати, поэтому люди и выходят на протестные акции во многом. Да? Они просто... Вот они пришли на эту акцию в прошлый раз, ну, потому что они не знают, куда им еще пойти. Их вот распирает внутренний протест, а куда его направить?
Они пришли и увидели, что там, попросту говоря, нацболы собрались. Классная альтернатива действующей
У нас власти. Звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Иванович меня звать. Плохих коней на переправе обязательно надо менять.
Так.
Вот мое такое мнение. Уже много лет у власти, но город загряз, весь в грязи, не убирается, плохо.
Владимир Иванович, а чтобы прояснить вашу политическую позицию, вы считаете, что перемены должны быть внутри действующей власти? То есть должна быть произойти ротация, обновление?
Обязательно.
Внутри партии власти? Или должна прийти какая-то другая?
Другая партия. Уже много лет у власти это стоит партия, а толку никакого.
То есть вам не то, что команда ЦСРского не нравится, вам в целом «Единая Россия» во главе города не нравится. Я правильно понимаю?
Да.
Ясно. А вы видите такую альтернативу?
А сколько угодно, Россия велика.
Вот.
И без конкретики, к сожалению.
Спасибо.
Да. Так часто сегодня вспоминаем «Коней на переправе», да, вспоминается фильм «Плутовство или хвост виляет собакой», там же весь фильм тоже звучало это. А я еще о чем подумал, раз уж мы сегодня так много говорили о праймерис «Единой России», до сих пор же ни одна другая политическая сила в России так свое предварительное голосование и не проводит. И буквально...
Вот это, кстати, удивительно, почему.
Да, несколько дней назад Лев Шлосберг в эфире «Федерального эхо Москвы» как раз говорил о том, что обсуждается в «Яблоке» эта тема, да, он является сторонником праймерис и на выборы, и при, так сказать, на выборы различного уровня. Но, тем не менее, до сих пор «Яблоко» к этому не пришло, а подсказывает, что еще один звонок у нас. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, товарищи журналисты.
Здравствуйте.
Давно вас не слышали, очень рад.
Я очень долго слушал передачу вашу. Но где же вы отыщете альтернативу, когда принцип ЦСРского... Он в одной из передач сказал, а что это мы должны делиться с кем-то? Не пущать, и все. Я знаю, что есть масса нормальных, талантливых людей, оппозиционеров, которые готовы руководить различными отраслями экономики, промышленности и так далее. Но «Единая Россия» заняла глобальную позицию. Не пускать, чтобы их видно не было.
А потому что говорят, мы ответственная партия. Мы взяли ответственность в свои руки.
А вы, к сожалению, журналисты, этого не видите до сих пор.
Как же мы видим? Мы много чего видим, но мы обсуждаем данный момент.
Близорукие вы люди, близорукие. Вам надо немножко открыть глаза.
Хорошо, открывайте.
А то вы клеите ярлыки. Оппозиция, я сегодня слышал. Коммунистам, справедливоросам, открытой России и всем прочим. Ярлыки клеите. Вы должны
освещать события.
Вы должны освещать события, а выводы должны делать мы, слушатели, а не вы, направлять куда вам угодно.
Спасибо. Так,
ну всего, вот благодарю за внимание.
Спасибо. Нас построили очень. Я думал, сейчас в упор лежа положат и отжиматься. А вот насчет мысли-то, кстати, правильно. И мы все знаем огромное количество людей, которые готовы взять и управлять. Осталось только... Это как в анекдоте, да? Я знаю, решил уже, как обустроить Россию, да? Осталось убедить только в этом санитаров еще. Известная
насчет темы закрытых и открытых глаз, это есть в американской практике такой анекдот о том, как после того, как победили на выборах, значит, республиканцы, то демократы, то, значит, Билл Клинтон идет по Пенсильвании-авеню и видит у него девочки котята в коробке. Он говорит: котята, девочка, кто эти котята? Он говорит: эти котята демократы, вы посмотрите, какие милые. Но через некоторое время они опять там, он опять идет целым гором по Пенсильвании-авеню, опять видит эту девочку, только уже с этими же самыми котятами, и спрашивает: это вот те же самые милые котята, демократы? Он говорит: нет, это уже республиканцы. Он говорит: как же так? Говорит: у них глаза уже открылись. Вот так же и здесь, да, примерно. Нам сказали, что у нас должны открыться глаза, и тогда мы сразу же увидим настоящую альтернативу партии власти. Мы, уважаемые наши радиослушатели, рады, ищем ее, эту самую альтернативу, поэтому звоните в нашу программу.
Мы теперь уже в следующий раз, после майских праздников.
Да, сообразим на троих. Мы здесь навешиваем ярлыки, нам этот процесс очень нравится и готовы...
На том стояли и стоять будем.
Да.
Я что-то думаю, да, надо меньше себя сдерживать тоже в этом вопросе, и больше, и чаще.
Мы как-то слишком толерантны.
Ладно, мы будем совершенствоваться. Да. Спасибо огромное за то, что были с нами. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
Сообразим троих, а? Грешно смеяться над больными людьми.